Говорит Радио Свобода. Несмотря на провокации в отношении Алексея Навального, он и его сторонники не намерены сворачивать президентскую предвыборную кампанию.
Решение о допуске Алексея Навального к выборам или недопуске будет решением политическим, а не юридическим. Будет приниматься под воздействием конкретной политической картинки.
Избитые сотрудниками Росгвардии рабочие в Биробиджане намерены выйти на несанкционированное первомайское шествие.
Ни один из рабочих не ударил, не замахивался. Мы просто стояли грудью, защищали и пытались ликвидировать эту драку.
Боец смешанных единоборств из Киргизии Дастан Шаршеев о том, как рефери угрожал ему депортацией за непризнание поражения в поединке.
Я требовал справедливости, я требовал правду.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 28 апреля. Команда Алексея Навального продолжает открывать предвыборные штабы в российских регионах. Сегодня офис заработал в Астрахани. Самому Навальному по состоянию здоровья пришлось отказаться от поездки на Волгу. В Москве неизвестный мужчина плеснул ему зеленкой в лицо, пришлось обращаться к врачам. Несмотря на провокации и силовые методы воздействия на гражданских активистов, власть не возьмет на испуг Алексея Навального и его сторонников, которые будут продолжать выходить на акции протеста. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил руководитель штаба Навального Леонид Волков. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
В городах России, судя по всему, вышло около 100-150 тысяч человек суммарно 26 марта. И, может, даже немного больше. Да, репрессии, да, неприятные, но абсолютно точечные в отношении абсолютно случайных людей. Индивидуальные риски попасть под эти репрессии на порядок меньше, чем, не знаю, там, попасть в ДТП. В этом плане смысл этих репрессий исключительно заключается в том, чтобы людей запугивать. Это такой акт государственного терроризма, от слова террор, ужас. То есть они пытаются всех напугать, чтобы люди не выходили. Напугать, ну, достаточно неэффективными способами, теми же, которыми действуют террористы, такие настоящие, с бомбами. То есть мы знаем, опять же, что там от террористов с бомбами гибнет в год там в 1000 раз меньше людей, чем в ДТП. Точно так же там по любому делу, по митингам, сажают в тюрьму в 1000 раз меньше людей, чем сажают в тюрьму просто из-за судебных ошибок и некачественного следствия. Да, там твой шанс оказаться там за решеткой из-за того, что просто там судья не стал разбираться, а следователь лепил какое-то дело для палочки, для галочки, гораздо выше, чем быть задержанным из-за митинга. Но, конечно, тем не менее, это акция, направленная на устрашение. Мы сейчас видим, что они выбили из там, 2 или 3 задержанных, всего мы знаем о 4 задержанных 26 марта именно по уголовным статьям, мы знаем, что 2 из них, которым не допускали адвокатов, дали признательные показания, пошли на сделку с правосудием. Их судят в особом порядке, чтобы успеть до 12 июня вынести приговоры и таким образом всех пугать. Ну вот, это такая политика государства.
Но сработает или у вас нет?
Нет, я не думаю, что это сработает.
Приговор суда в отношении Навального не вступил в силу. Но мало кто сомневается, что власть допустит его на президентские выборы. Не хочется иронизировать, но ваша бурная деятельность может уложиться в фразу из древнего анекдота. Не догоню, так согрею.
Ну, нет, конечно. С самого начала мы говорили о том, я говорил эту фразу, наверное, 1000 раз, что решение о допуске Алексея Навального к выборам или недопуске будет решением политическим, а не юридическим. Будет приниматься ситуативно под воздействием конкретной политической картинки, расклада сил в политическом ландшафте России, который сложится к декабрю 2017 года. Вот под той ситуацией, которая сложится, будет приниматься решение. Естественно, что юридическое оформление будет готово у Кремля и к тому, и к другому варианту развития событий. И цель нашей кампании с самого начала была и остается сделать так, чтобы решение о недопуске стало для Кремля политически неприемлемым, политически невозможным. Мы ведем для этого кампанию и, как нам кажется, в достаточной степени уже преуспели.
Если все-таки не зарегистрируют?
У нас нет никакого плана «Б». Этот вопрос задают Алексею на каждой встрече. Никакого плана «Б» у нас не существует. Мы исходим из того, что допустят. Если ты идешь, так сказать, на войну с мыслью о том, как ты будешь отступать, то ты будешь отступать.
Как вы находите сторонников в регионах? В чем секрет вашего ноу-хау, что 1000 волонтеров хотят помочь в раскрутке Навального как кандидата в президент?
Мы их не находим, они сами приходят. Приходят, посмотрев видео, прочитав посты, послушав записи встреч, получив ответы на свои вопросы. Мы находим их нашим единственным главным политическим оружием – искренностью. открытостью, публичностью, прозрачностью нашей компании.
На ваш взгляд, какова мотивация этих людей, которые хотят помочь Алексею Навальному и его команде?
Ну, спрашивать надо у этих людей, в первую очередь, и у каждого, конечно, своя мотивация. Кто-то пришел бороться с несправедливостью, кто-то получать политический опыт, кто-то присоединиться к движухе, кто-то, так сказать, делать страну лучше в тех или иных комбинациях. И комбинации могут быть достаточно любыми. Среди наших волонтеров есть, там, не знаю, амбициозные молодые люди, которые видят свое будущее в политике и одновременно с деланием страны лучше, при этом хотят получить немножко политического опыта, что может потом участвовать в каких-нибудь местных выборах. А есть люди там с другой, с третьей, с четвертой комбинацией этих мотиваций. Но всех их объединяет, конечно, ну, желание перемены и понимание того, что 17 лет Путина власти завели страну в тупик.
Что такое штаб Навального? Приехал Навальный, пресса, полиция, волонтеры, провокаторы открыли штаб, что шоу закончено. Что происходит дальше? Чем занимаются волонтеры в этом офисе?
Значит, перед каждым нашим региональным штабом ставятся три задачи. Обучение наблюдателей, к нему мы еще не приступили. Проверка собранных подписей, к нему мы еще не приступили. И агитация, к которой мы уже приступили. Значит, сейчас перед всеми региональными координаторами в каждом штабе у нас на ставке как бы получают зарплату 2-3 человека. Только в городах-миллионниках 4. И перед региональными координаторами ставится задача собрать всех своих волонтеров, которых сотни, а в городах-миллионниках 1000. То есть надо там 3-4 координаторов поговорить с ними. И нам сделать так, чтобы волонтеры, так сказать, там рассказали о том, кто какой вклад готов носить в компанию, кто готов там помогать 15 минут в день, но в каждый день, кто готов делать что-то там час в неделю или день в неделю и так далее. И чтобы в итоге собрать из них вот такую агитационную машину, чтобы понять, кто готов раздавать листовки на улице, кто в своем доме, кто в интернете и так далее. И когда вот эта вот работа по настройке агитационной машины из волонтеров будет настроена, она поедет, то есть как бы мы начнем, собственно, активную фазу агитации. Штабы перейдут в этот момент к проверке уже собранных подписей, да, то есть к проверке данных тех людей, которые зарегистрировались на сайте, а агитационная машина будет добывать, как мы надеемся, новые подписи. В каждый офис каждый день приходят волонтеры, координаторы с ними разговаривают, собеседуют и понимают, как будут выстроены контуры вот агитационной машины в конкретном уже городе. В Владимире, в Иваново, в Новосибирске, в Барнауле и так далее.
Как себя проявляют осторожные по своей природе олигархи, которые, как никто, тонко чувствуют дуновение политического ветра? Они не могут не замечать того, что в России есть Алексей Навальный, который стремительно набирает политический вес.
Я пару раз слышал, что там такой-то человек из списка Forbes, такой-то интересовался, спрашивал, как у нас дела, проявлял внимание. Но если бы там люди из списка Forbes, там, не знаю, написали бы мне или позвонили бы мне и сказали, а давайте встретимся, поговорим, я бы не отказался. Это интересно, это правильно. Ну, то есть, как бы, компания должна опираться на поддержку разных слоев общества. Но пока этого не происходит, не происходило ни разу, и кроме каких-то вот действительно самых таких дальних дуновений, я ничего подобного не слышал. Я был бы рад рассказать о том, что весь российский бизнес там от малого до крупного повернулся к нам и готов нас поддерживать, но пока этого не происходит.
Есть ли интерес со стороны действующих кремлевских политиков?
Нет, но это нас далеко не так расстраивает. Или, ну, точнее, нас ничего не расстраивает, у нас все пока очень хорошо получается с нашей компанией, но как бы отсутствие контактов со стороны нынешних политиков нас совершенно не смущает, так скажем.
Навального многие считают националистом, он это отрицает. Удается ли вам найти своих сторонников на Кавказе среди мусульман? Или это не ваша территория, и вы туда не сунетесь?
Мы открывали, когда штаб в Уфе, там в Башкирии очень сложная ситуация, там три примерно равных этнических группы, и к нам пришли на открытие штаба наши волонтеры из числа русских националистов, башкирских националистов и татарских националистов. Все говорили примерно одно и то же. Мы русские, башкирские, татарские националисты, мы никак политически не представлены, за нами бегает центр Э, мы не можем отстаивать, соответственно, интересы русскоязычного, татароязычного, башкироязычного населения в Башкирии. Значит, как вы нам, Алексей, можете помочь? На Кавказе у нас огромная поддержка. Нам очень много пишут из Махачкалы, из Нальчика, из Владикавказа. Владикавказ – это один из трех городов России на сегодняшний день, наряду с Ставрополем и Вологдой, где у нас есть помещение под штаб, которое досталось нам полностью бесплатно. То есть, где сторонник оплачивает как бы штаб. Хотя мы не планировали даже в Владикавказе открывать штаб, нам его предоставили. Из Махачкалы по уровню поддержки, ну, наверное, может, со многими городами-миллионниками сравниться. Я напомню, что по задержаниям 26 марта Махачкала была на втором месте после Москвы впереди Питера. То есть мы чувствуем огромную поддержку там, потому что точно так же огромные слои населения там полностью исключены из политической жизни, никак не представлены в политической жизни и связывают свои надежды на будущее с Навальным. Тут нет никакой проблемы. Мы еще не приняли окончательного решения на этот счет. У нас в исходном плане кампании, я не буду скрывать, не было плана открытия штабов в республиках Северного Кавказа. Не потому, что мы, у нас там нет сторонников, а потому что мы считали, что ну, как бы есть, просто возникают риски для сотрудников. То есть мы как бы ну, должны обеспечивать безопасность своих сотрудников, а там не можем обеспечить. Но нам так много пишут из этих регионов, и люди так хотят там открывать штабы, что, может быть, мы все-таки найдем какую-то форму организации работы там.
Есть желание пообщаться с Рамзаном Кадыровым, чтобы установить какие-то правила игры?
Я не верю, что Рамзан Кадыров такой человек, с которым можно о чем-то договориться, с которым ну, можно договориться о каких-то правилах игры, и он будет их соблюдать.
Противодействие властей в регионах. Якобы заминировано здание, пожарная безопасность, зеленка и в лицо, казаки с нагайками. Это местный креатив или рецепты из Кремля?
Ну, то есть креатив-то местный, а рецепты из Кремля. То есть тут не или. То есть очевидно, судя по тому, что это происходит в каждом регионе, это очевидно централизованная организованная кампания, но поскольку методы исполнения разные, то очевидно, как бы креативная часть отдается на откуп местному там политическому вице-губернатору.
Почти все оппоненты Путина, выступавшие с жесткой критикой гаранта, мертвы. Анна Политковская, Александр Литвиненко, Борис Немцов убиты. Борис Березовский умер при странных обстоятельствах. Ходорковский чудом избежал смерти в колонии. И те открыто против Путина смерти подобно. Как отгоняете мрачные мысли?
Ну, мы работаем, и нам некогда думать черные мысли особо. Во-вторых, мы все-таки мы понимаем, на какую народную поддержку мы опираемся. То есть, как бы, 18 июля 2013 года мы были свидетелями событий, они побоялись его закрыть, потому что 10 тысяч людей вышли на Манежную. То есть они сейчас считают для себя неприемлемым риск даже значит, его арестовать. А они могли 100 раз это сделать, но считают этот риск неприемлемым. Значит, вот только народная поддержка – это что-то, что может сделать неприемлемым и риск нам пойти на какие-то еще более радикальные шаги. То есть они должно быть страшно. Страшно им, потому что с нами сотни тысяч людей. Это единственное, что может делать страшно.
С руководителем избирательного штаба Алексея Навального Леонидом Волковым беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». Избитые бойцами Росгвардии рабочие из Биробиджана собираются принять участие в несанкционированном властями первомайском шествии, которое организуют местные оппозиционные партии. Ожидается, что в акции, организованной представителями КПРФ и «Справедливой России», примут участие несколько сот человек. Тему продолжит Любовь Чижова.
Местная пресса сообщила, что стычка рабочих и бойцов Росгвардии произошла возле дома активиста и предпринимателя Ивана Проходцева. Следственное управление Следственного комитета возбудило дело по статье о применении насилия к представителям власти. Иван Проходцев – владелец группы компании «Бирсантехмонтаж», которая занимается коммунальным обслуживанием. В Биробиджане он известен как организатор митингов с социальными требованиями. Еврейская автономная область по традиции занимает самые низкие места в рейтинге социально-экономических достижений российских регионов. В местной прессе рабочих, которых избили сотрудники Росгвардии, уже назвали дебоширами, якобы они сами спровоцировали вооруженных силовиков элитного подразделения. Сообщается, что в потасовке участвовали около 50 работников предприятия Ивана Проходцева. Кто-то из них выругался, и начальник местной полиции Иван Журов отдал приказ задержать хулигана. Несколько силовиков ринулись в толпу, и началась драка. Гвардейцы проводили приемы рукопашной борьбы, валили людей на землю, но оружие не применяли. Одну из пострадавших в давке женщин увезли на скорой помощи. Вот что рассказал о случившемся один из участников потасовки 55-летний Павел Сажин.
21 числа я работаю на аварийно-диспетчерской службе. 21 числа я поехал на работу. Приехал на предприятие, аж как в шоке. Значит, все люди стоят за воротами, даже смена, которую мы должны были менять, стояла за воротами. Стояли люди в черных масках с автоматами. Вот, на территорию никого не пускали. Я попытался пройти и спросить, что случилось. А мне сказали, все, гуляйте, сегодня у вас выходной. Ничего вам объяснять не будем, все вопросы к вашему директору и наше начальство у него дома, езжайте туда. Вот мы туда и поехали. Приезжаем, пошли в дом к директору. Нам заслонила дорогу опять же группа черных масках с автоматами. Ну, такая небольшая перепись. Люди все встали вдоль забора, потому что, вы сами понимаете, я приехал на работу, я был в шоке. Это для меня, потому что как у людей вопросы. Кто будет платить зарплату? Закрыли предприятие, не закрыли. Где искать другую работу? У нас ее просто... Я сам живу на Птичнике в поселке, езжу в город на работу. В деревнях ее вообще нет. А в городе тоже проблема с работой вот в этих условиях кризиса. Мы встали вдоль машин, из дома вышел следователь, который сказал, объяснений давать никаких он не уполномочен, обращайтесь в Следственный комитет. Приехал какой-то гражданском человек, стал нам говорить, вы расходитесь. А куда нам было расходиться? Мы пришли на работу, нам без работы, у нас у всех дети, семьи, чем завтра кормить. У нас и так зарплата там копеечная, 15-20 тысяч, но она хоть стабильная и какая-то работа есть. Правильно? Он, расходитесь. На одного там народ показывает, но это... оказался сын Ивана Дмитриевича, взять его. За что? Никто там таких, как бы, грубых слов, там, козел или кто-то, ничего не кричал. СОБР пошел прямо в народ, к нему распихивая всех. Тут сразу люди не дадим, типа, ни за что же его арестовывать. Он договорился взять его. У нас и свобода слова. Мы тоже об этом говорили. Вот, взять его. И люди стали защищать, чтобы... они не могли арестовать. Тут собраться женщину, походу, он сбил. Я такой человек воспитан в том плане, что я не могу, когда людей ни за что бьют. Я побежал, отнимал, если видео вы видели, я в джинсовом костюме, мне 55 лет. Я поднимаю эту женщину, которую ударили локтем в голову, наступили на лицо. Потом увидел в стороне, еще кого-то бьют. Я побежал туда, но меня душили, откинули, ударили. Такое. Вот вся эта суматоха. Я понимаю, в прессе написали. Получилось типа. Но ни один из рабочих не ударил, не замахивался. Мы просто стояли грудью и защищали, и пытались ликвидировать эту вот драку. Мне разбили голову. У меня получился гипертонический криз. Подвели еще моего напарника, которого впоследствии, как мы узнали, сломали ребра. Вы понимаете?
Это был рабочий из Биробиджана Павел Сажин. Одной из причин конфликта предпринимателя Ивана Проходцева с властями Биробиджана стало его участие в строительстве нескольких многоквартирных домов, в которые должны переселиться жители, пострадавшие от затопления в 2014 году. Сын Ивана Проходцева – глава строительной компании «Дельта». Проходцев-старший – подрядчик в этом проекте. Дома должны были сдать к 1 марта 2017 года. Власти утверждают, что перечислили фирме Проходцева все необходимые средства и обвиняют его в нарушении сроков строительства. Предприниматель говорит, что потратил на строительство собственные деньги, а от властей ничего не получил. Также Проходцев обвиняет муниципальных чиновников в мошенничестве при распределении квартир.
Достроили мы этот дом, вложили туда, ну, где-то, может быть, 37 миллионов уже подтверждены. Это в арбитраже, да? А миллионов, ну, наверное, 7-8 еще не осмеченных работ. Где-то, ну, порядка, может быть, 45 миллионов. Вложили своих денег. Ну, вот здесь начали чудачество. Ну, чудачество в том, что, значит, квартиры в этом доме стали продаваться каким-то странным образом. У человека, у которого нет никаких документов, появляется взаимозачет. У помощника судьи, у девушки, у которой нету. Ну, и невозможно доказать. Вот поэтому пришли с обыском в наш дом. Вылетает окно, люди с автоматами. Я, конечно, встал на лестнице, говорю, ребята, спускайтесь вниз. Говорю, вы что делаете? Здесь маленькие дети. Ну, меня никто не слышал. Детей, никого, это... было так.
Вот. Как вы думаете, кто организовал вот этот ваш обыск? Чего они вообще добивались?
Да это не скажу, что был обыск, понимаете. Это просто, можно сказать, запугивание. Потому что, ну, понимаете, вели себя очень хамски, да. Если я говорю, вы дайте постановление, мне им перед лицом помахали, значит, постановление мне не дали в руки. Ни мне, ни жене. Жена была наверху с детьми, с маленькими. При попытке мне позвонить адвокату, у меня забрали телефон.
А чем занимается ваше предприятие? Вот конкретно ваше предприятие, на котором проходил обыск, и рабочие которого как бы, значит, пришли потом, да, к вам?
У меня 300 рабочих человек, 300, значит, у меня разные предприятия. Я занимаюсь строительством, занимаюсь ЖКХ, занимаюсь проектированием.
А что бы вы хотели сказать вашей власти, которая, как вы говорите, вас не слышит? Я знаю, что вы организатор многих митингов против социальной политики местных властей. Вот какие у вас есть проблемы в Биробиджане? Как бы вы их хотели решить? Что вы для этого делаете и как на это реагирует власть?
Ну вот смотрите, вообще по идее должно быть так. Царь у нас должен быть один, это Владимир Владимирович Путин, да? А вокруг него должны быть вот такие, как мужики, работяги, там, я не знаю как кто, губернаторы, которые должны на него стараться, да? Но у нас происходит по-другому. У нас цари все на местах. Вот, например, нас не слышит никто здесь. Мэр города, он когда пришел, да, вот есть указ президента построить судом. Надо вот построить для людей, ну, которые живут в бараках, их надо переселить. Что делает мэр? Мэр мне 2 месяца не дает перевести башенный кран. Что дает мне мэр следующее? Не дает мне финансирование. Ровно 2 месяца. Что делает следующее мэр? Мэр, когда у меня ведутся отделочные работы, отключает мне отопление.
А что они от вас за это хотят? Они хотят что? Чтобы вы им дали взятку или что они хотят?
Ребята, они хотят мой бизнес. Это одно. Я же не от хорошей жизни вот выхожу на улицу, понимаете? Мне же людей надо кормить. А сегодня все делают так, чтобы настроить против действующей власти. Вот эти местные цари, они все делают так. Ну вот смотрите, у меня слесарь получает там 20 тысяч, да? 20 тысяч это, ну, это считается хорошо для города. Для нас это, конечно, ну, очень мало, понимаете? Очень тяжело с работы. Работы практически нету. Власть отрешилась от людей, отрешилась от проблем.
То есть вы считаете, что все проблемы в регионе из-за действия местной власти, а Владимир Владимирович Путин хороший, что ли, так получается?
Понимаете, я говорю, не говорю я президента, я говорю, что у нас должен быть один царь. Я говорю о нашем устройстве России. Понимаете, я не говорю, что он хороший, плохой, я говорю, что он не слышит нас. Понимаете, я говорю, что нас не слышит. Вот смотрите, действующие власти, да, есть, губернатор есть, мэр есть, да, есть уполномоченный по правам человека, да, есть представитель президента, но вы представляете, я же никуда не могу попасть, а если я туда и попаду, меня просто выслушают и пошлют куда-нибудь дальше и прочее, прочее.
Это был предприниматель Иван Проходцев. Уголовное дело в отношении Проходцева по факту мошенничества было возбуждено еще 17 апреля. 21 апреля Биробиджанский районный суд признал обыск в доме Проходцева законным. Следователи убедили судей, что в доме могли находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, значимые для расследования. Росгвардия была создана год назад на базе внутренних войск МВД для борьбы с терроризмом и наркобизнесом. Ее бойцы наделены широчайшими полномочиями. В частности, они имеют право стрелять без предупреждения в случае угрозы жизни и здоровью других граждан и самого военнослужащего. Возглавил Росгвардию генерал-полковник Виктор Золотов, который руководил службой охраны президента. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Обвинение просит приговорить видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, к 3,5 годам лишения свободы. На заседании Верх-Исетского районного суда прокурор заявила, что если обвиняемому назначат условный срок, цитата, «он не исправится и будет чувствовать безнаказанность». Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков настаивает на невиновности своего подзащитного. Блогеру были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Соколовского также обвинили в возбуждении ненависти к духовенству за высказывание о том, что заявления патриарха Кирилла не соответствуют его собственному образу жизни. В Македонии по меньшей мере 9 человек, включая лидера македонской оппозиции Зорана Заева, пострадали в результате столкновений, которые произошли в парламенте страны. Беспорядки случились после того, как спикером парламента был избран представитель одной из местных албанских партий Талат Джефери. За избрание Джефери проголосовал 61 из 120 депутатов. Как сообщают средства массовой информации, работающие на месте, после обнародования итогов голосования в парламент возобновили ворвались демонстранты и избили Зорана Заева и еще нескольких депутатов. В ситуацию вмешалась полиция. В американском штате Арканзас казнен 4-й заключенный за неделю. До нынешней так называемой серии казней власти штата более 10 лет не применяли эту меру наказания. Осужденный 38-летний Кеннет Уильямс убил двух людей после того, как сбежал из тюрьмы особо строгого режима, где отбывал срок за убийство 19-летней девушки. Такое количество казней в штате Арканзас, проведенных за короткий срок, связано с тем, что 30 апреля заканчивается срок реализации препарата Медозолам, используемого для смертельной инъекции. Еще 4 приговоренных к смерти в штате выиграли право на отсрочку исполнения приговора, однако местная прокуратура пытается обжаловать эти решения. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Уроженцу Киргизии Дастану Шаршееву 26 лет. Еще недавно он был широко известен в узких кругах, как боец, выступающий на соревнованиях по кикбоксингу и тайскому боксу. Теперь Шаршеев стал настоящей звездой и символом борьбы за справедливость. 22 апреля в Казани он отказался уходить с ринга после того, как судья засчитал ему поражение в бою с россиянином Антоном Калининым, несмотря на то, что Шаршееву удалось отправить соперника в нокдаун. На следующий день интернет облетела видеозапись боя, на которой видно, как главный судья турнира угрожает Шаршееву депортацией из России и тюрьмой, если он не откажется смириться с поражением и покинуть ринг. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
После неудачных попыток охраны силой вывести Шаршеева с ринга, он взял у ведущего микрофон и произнес речь, в которой поблагодарил зал за поддержку. «Вы все видели, я выиграл!» «Да!» — кричат в ответ зрители. «Задайте себе вопрос, где в этом мире справедливость?» «В деньгах!» — кричит кто-то из зала. «Или имеет значение цвет моей кожи?» «Нет!» — кричат люди на трибунах. На следующее утро, после того, как видео поединка и происходивших после него событий посмотрели сотни тысяч человек, Дастан Шаршеев проснулся настоящей звездой. Спустя несколько дней он появился в качестве гостя в утреннем политическом шоу «Кактус», которое в рамках видеопроекта «Навальный лайф» ведут соратники оппозиционного политика Николай Ляскин и Любовь Соболь. Боец рассказал, что уже несколько лет большую часть времени проводит в России, где у него есть собственный бойцовский клуб. По его словам, он не держит зла на россиян после случившегося и уверен, что справедливости можно добиться только в том случае, если готов за нее бороться. Бой, во время которого произошли описанные события, происходил по так называемым правилам TNA. Они сочетают в себе элементы кикбоксинга, карате и тайского бокса. Регламент турнира и правила являются авторской разработкой его организаторов. Турниры по этим правилам проводятся в Казани с 2007 года. Ни судья, ни организаторы не извинились перед Дастаном Шаршеевым за случившееся, однако предложили ему матч-реванш с тем же самым соперником. Киргизский боец это предложение принял. О своем взгляде на эту историю Дастан Шаршеев рассказал в интервью «Радио Свобода». Как бы вы назвали вообще то, что произошло на ринге, вот эти угрозы, то, что вам не присудили заслуженную победу?
Ну, вы все же видели, это было так при всех в прямом эфире. Но это очень неприятно, потому что ты отдаешь сколько сил, и тренируешься, готовишься, и тут же в твоих же руках отбирает победу. Это обидно очень.
Вы были на YouTube-канале «Кактус» у соратников Алексея Навального, и там рассказали, что вы на самом деле уже 5 лет живете практически постоянно в России. В своей речи на ринге вы спрашиваете зал, может быть, дело в моем цвете кожи? И зал кричит, нет, конечно. Вам приходилось в России вот за эти 5 лет, что вы здесь постоянно живете, сталкиваться с ксенофобией, с расизмом, чем-то подобным?
Давайте в целом скажем. Например, Россия — это великая держава, да? Великая. И Россия именно в целом живет много наций. Нельзя так говорить за одного человека в целой России, что русские нацисты, да? Если вот так сказать, это будет самой ошибкой. Бывают люди, вот как этот судья, который меня угрожал, но в целом за одного человека целый народ нельзя так говорить. Я раньше здесь, в Москве, не сталкивался с такими вот именно вопрос против нации. Мне никто не угрожал, мне никто не ушамлял. Я хожу достойно, поднято головой, не даю себе в обиду и не дам.
Приходилось ли вам раньше бороться за справедливость и восстанавливать ее, вот так, как вы это сделали на ринге?
Я живу этим, я за справедливость, я за правду. Да, бывали случаи, потому что мы, молодежь, должны отстаивать свое.
Дастан, а сколько вам лет?
26.
Вы в курсе проблем, с которыми ваши соотечественники и другие выходцы из стран Средней Азии сталкиваются в России? Вы как-то общаетесь в рамках диаспоры, помогаете друг другу, знаете о каких-то их проблемах?
Да, мы общаемся. У меня есть здесь зал в Москве. Под моим руководством тренируется 250 человек. И в основном из разной нации. У меня в зале, но есть определенная группа, где приходят только кыргызы. Я одновременно сотрудничаю с министерством МВД здесь, и они почти что периодически приходят и проводят, можно сказать, уроки, в каких случаях как надо действовать, кому надо обращаться, в тему экстремизма. И они вот нас поддерживают. Я очень благодарен, что министерство МВД как бы тоже в этом поддерживает нас.
После того, как вы пришли на канал к соратникам Алексея Навального, который является в России оппозиционным политиком, вы не боитесь каких-то последствий для себя после этого шага, для своего клуба? Вы вот рассказываете, что сотрудники полиции к вам приходят с профилактическими беседами какими-то, ведь теперь, по идее, в экстремизме могут обвинить вас самого и ваш клуб, нет? Вы этого не боитесь?
Что бояться? У нас, во-первых, по закону у нас все правда, точнее, все конкретно. Я лично не нарушал никакого административного уголовного нарушения, и мой зал юридически тоже по бумагам все правильно. И почему я должен бояться, если мне целые русские тоже поддерживают? Я что, сказал чего-нибудь другого? Или что-нибудь, чтобы мы враждовались? Наоборот, именно русский народ в целости СНГ мне поддерживает.
Ну вот Алексей Навальный тоже за справедливость, он тоже за то, чтобы чиновники не воровали, он против коррупции, и его сторонников российские власти активно преследуют. Вот буквально вчера его в очередной раз облили зеленкой, да так, что он попал в больницу. Получается, что и в России справедливости еще маловато, скажем так.
Ну, видите, за это надо бороться и не сдаваться. А тех, кто борется, тех, кто ищет, тот всегда найдет. В любом случае, чтобы не было, и придет и наш день, и на нашей улице тоже будет праздник.
Российские власти упрекают Навального в том числе в желании устроить в России революцию. В Киргизии, вашей родной стране, за последние 20 лет их было уже две. Как вы относитесь к такому способу смены правящих режимов, смены власти?
Ну, знаете, я чисто вижу себя и живу этим направлением спорта. И я не хочу именно вот так политику смешать спортом, потому что спорт это отдельно, политика отдельно, и политика не моя, я в спорте, я в этом вопрос не могу ответить.
На вашей родине, в Киргизии, жизнь за последние годы стала лучше или хуже? Вообще, почему вы решили открыть клуб именно в российской столице, а не у себя на родине?
Ну, давайте, на то вы и пошло, поговорим. Потому что в нашей родине, я не могу как бы сказать, да, что все живут хорошо. Есть люди, которые живут хорошо, а есть люди, которые не хватает за просто за хлеб. И вот все мои земляки, и мои вот тех, кто в основном кыргызы, приезжают сюда не от хорошей жизни. Они тоже хотят хоть зарабатывать что-то, вот кормить свою семью, там, дом построить. И их тоже надо понять. И за последний год у нас было очень много смена власти. Но мы надеемся, глубоко верим, что в нашей республике светлое будущее. И есть такие люди в Госдуме, которые за справедливость, которые не подкупаются за деньги.
Вы имеете в виду в парламенте Киргизии?
Да.
Скажите, пожалуйста, Дастан, вот вы знаете, что тот же Навальный, с соратниками которого вы общались в эфире этого YouTube-канала, например, предлагает ввести визовый режим со странами Средней Азии. Как вы относитесь к этой идее?
Ну, я думаю, что это как бы, даже если визовый режим сделать, это ничего не изменит. Потому что именно вот Россия в целом нуждается в миграции, да?
Ну, в общем, вы бы хотели, чтобы все осталось как сейчас, чтобы можно было просто приехать из Киргизии, из других стран Средней Азии в Россию, просто по паспорту, не получая визу.
Ну, знаете, это очень глубокий вопрос. Если мы сейчас будем это обсуждать, на это очень много времени идет.
Недавно был теракт в метро Санкт-Петербурга, и правоохранительные органы российские считают его исполнителем Акбаржона Джалилова. Выходца из Киргизии, правда, киргизского гражданства у него не было, этнического узбека, живущего в Оше. Многие в России, правда, давно перестали верить официальным версиям властей после таких происшествий. Например, после этого же взрыва в метро сначала виновным назначили одного человека только за то, что он был в мусульманской одежде, да, потом другого за то, что он был из Казахстана, потом вот этого Джалилова. Вы вообще следили за всей этой истории? Что вы о ней думаете?
Да, я следил. Мы, кыргызы, за мир. Мы хотим, чтобы мир во всем мире был. И в этой теракте кыргызы не имеют никакого отношения. И в экстремизме, и в теракте мы законопослушные гражданин, не только я, и все мои земляки. Я отвечаю за всех, что кыргызы не пойдут на такой путь, чтобы взорвать кого-то. Как бы в исламе нет такого.
Говорил Дастан Шершеев, боец из Киргизии, которого российский судья пригрозил депортировать из страны в ответ на отказ покинуть ринг во время соревнований по смешанным единоборствам в Казани. Марк Крутов, Радио Свобода.
Послушайте Радио Свобода. На сцене Музея истории ГУЛАГа, который активно осваивает новые форматы, состоялась премьера спектакля «И дольше века длится день». В его основе одноименный роман Чингиза Айтматова. В постановке задействованы подлинные предметы из фондов музея, найденные на местах бывших лагерей, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ключевые эпизоды спектакля «И дольше века длится день» связаны с трагической судьбой школьного учителя Абуталипа Кутыбаева. Бывший фронтовик и военнопленный, а затем участник партизанской борьбы в Югославии, он попытался избежать репрессий, уехав на затерянных степях крохотный полустанок Буранный. Однако и здесь человек, записывающий свои воспоминания, был настигнут бдительными органами. Спектакль кукольный, но следователя НКВД играет актер в живом плане, а вот вызванный на допрос Едигей – это кукла сантиметров 30 высотой. Несовпадение масштабов делают персонаж беззащитным и уязвимым.
Ты стараешься выгородить своего товарища, а я думал, что ты наш человек, поможешь нам разоблачить врага.
Я ничего подписывать
не буду. Ты что думаешь, если ты не подпишешь, делу пшик, что ли? Ошибаешься. У нас достаточно материалов, чтобы привлечь твоего товарища к суровой ответственности и без твоей подписи.
Я вот что хочу знать. Вот ты говоришь, враждебные воспоминания, как это понимать? А разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными?
Мало ли что и как было. Важно вспоминать так, как нужно нам сейчас, а то, как нам не полезно, и вспоминать не следует.
Слова про неправильные воспоминания и про очернение истории сотрудники Музея истории ГУЛАГа нередко слышат и сейчас. Кукольная мистерия под названием «И дольше века длится день» – это попытка противостоять таким настроениям. Перед началом спектакля директор музея Роман Романов показывает зрителям невзрачную крышку от кастрюли. На ней нацарапано имя.
Имя Тежибек и казахское, и киргизское. Вот с одной стороны написано Тежибек, и так более-менее твердым почерком. А с другой стороны, на этой же крышке, написано «каска» и «тачка». Как будто, знаете, ребенок учился писать, и это так менее уверенно. Можно предполагать, что человек учился писать по-русски, и то, что он видел вокруг, каски, тачки, потому что это добыча урана, и это шахты. Может быть, вот такая история. Крышка найдена на Чукотке, это Чалом-Чукотка, город Пизек, урановые рудники, и это на лагерной свалке за бараком. Это надо было раскапывать, там мох, камни.
Этот лагерь заброшенный, так же, как многие бывшие лагеря ГУЛАГ заброшены сейчас?
Да, и туда очень трудно добраться. Когда мы туда добирались, водители, которые 25 лет в этих краях, ну, собственно, профессиональный водитель, он не знал, как добраться. Как бы такая была опасность, что мы не сможем приехать. Мы заезжали не туда, потому что дороги тоже все строились, поддерживались и эксплуатировались в 50-х годах, и они уже не считываются, и где-то нужно было ехать просто наугад.
Какова судьба таких лагерей? Вот постепенно природа возьмет свое, и все сравняется? Или все-таки есть надежда и возможность сделать такие зоны мемориальными?
Возможность, конечно, есть просто необходимость в этом. И не только природа берет свое, а освоение этих территорий, оно происходит и сейчас. И очень многие лагеря, которые были еще 4-5 лет назад в хорошей сохранности, их сегодня уже нет. Это деятельность человека, охотники, рыбаки приходят или какие-то близлежащие жители разбирают это на дрова, или охотники там остаются, забывают потушить костер, это сгорает, или люди разбирают это на сувениры. Ну, то есть вот этот процесс уничтожения, помимо там природных каких-то факторов, еще и человеческий фактор. Но тот лагерь, откуда мы привезли наши экспонаты, Чукотский Буран, у нас есть определенное достижение, и я думаю, что это такой, с одной стороны, прецедент, а с другой стороны, мы сейчас уже начинаем выстраивать работу, чтобы эти лагеря были внесены в список культурно-исторического наследия, чтобы они имели охранный статус. И вот как раз вот этот лагерь, в котором мы были, мы его сделали картографию, фото, видео, фиксацию, описание, представили в Чукотское министерство культуры, и это было рассмотрение. И вот благодаря какому-то такому совместному пониманию этой проблемы, ну, то есть нас коллеги из Чукотки, из администрации Чукотки поддержали, и вот именно этот лагерь был внесен в этот список. А до внесения в список существует опасность, что эту территорию могут сдать в аренду, и арендатор может прийти и сделать там все, что угодно.
Помимо этой крышки от кастрюли, где сохранилось это имя безвестного, в общем, человека, в спектакле задействованы еще и другие экспонаты из собрания вашего музея. Теперь это уже экспонаты. Вот, в частности, в качестве домиков со светящимися окошками выступают шахтерские лампы. Откуда они?
Тоже из этой же экспедиции, тоже это ПИВЕК, урановые рудники, и именно с этими лампами заключенные спускались в шахты и добывали урановую руду. И там есть еще, может быть, это незаметно, гильзы, которые мы тоже нашли на территории этого лагеря. Их огромное количество, этих гильз, они были разбросаны. Возможно, там был какой-то склад, где принимали эти использованные уже стрельные гильзы. И мы тоже их привезли, и вот часть этих гильз, они там находятся в спектакле.
Мне показалось, я вчитала этот смысл, или это на самом деле так, что сам паровоз, который постоянно по кругу катается по ходу спектакля, он в основе своей тоже большая гильза.
Совершенно верно, это так. Мало кто это считывает, но это действительно так. Это такая находка художника Виктора Никоненко. Это такой высокого уровня мастер, художник, у которого уже несколько золотых масок. Именно за его произведения, за его кукольные спектакли. И это как раз его была идея, он настолько проникся, и вот это понимание, что в этом спектакле, что он отличается от каких-то таких театральных постановок на театральных площадках, отличается тем, что здесь как бы оживают предметы, предметы становятся частью спектакля неотъемлемой. И вот паровоз, да, он действительно так сделан из большой гильзы.
Для музея, а у вас все-таки хоть и специфический, но музей, достаточно неожиданно, чтобы в его постоянную жизнедеятельность входило театральное действие. Этот спектакль, вот сейчас состоялась премьера, он что, постоянно будет показываться?
Ну, вы знаете, у нас вообще экспериментальных постановок много разных было, и разные формы мы пробовали, и приглашаем режиссеров, художников, музыкантов, композиторов. Но композиторы пишут музыку для нашего музея. И вот этот кукольный спектакль – это какой-то вот наш новый шаг. Понимаете, это поиск языка, как мы можем сегодня адекватно пытаться, с одной стороны, осмыслить эту историю, с другой стороны, делиться этим осмыслением или вовлекать в это осмысление зрителей. Этот спектакль действительно входит уже в репертуар. Надо сказать, что у нас уже есть как запрос из Нижнего Новгорода, и вот на спектакле уже у нас был экс-президент Киргизии, из посольства Киргизии, коллеги, которые, собственно, предлагают нам показать этот спектакль уже там, в театре Чингиза Айтматова. То есть он будет жить своей жизнью, этот спектакль. Он создан здесь, он создан в музее, на территории музея, музей будет здесь показываться, наверное, раз или два в месяц, но помимо этого мы как раз рассчитываем на то, что он будет уже путешествовать и показан на других площадках.
Говорит Роман Романов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию одну из программ Анатолия Стрелинова, посвященных 80-летию Октябрьской революции. Впервые в эфир эта программа вышла 20 лет назад, 4 мая 1997 года.
Первый вопрос для сегодняшнего обсуждения. Почему февральская революция в России оказалась полной неожиданностью для Ленина? В то время он проживал эмигрантом в Швейцарии, где был готов окончить свои дни революционером-неудачником. Говорит Юрген Заруский, немецкий историк, сотрудник Института современной истории при Университете Мюнхена.
Февральская революция была для Ленина, как и для многих функционеров в рабочем движении, полной неожиданностью. Ленин был в это время в Цюрихе, в Швейцарии, и там, выступая в январе 17-го перед социалистической молодежью, сказал, что, мол, мы, старшее поколение, вероятно, не доживем до решающей битвы будущей революции. То есть он абсолютно не рассчитывал на революцию в ближайшее время. Кстати, о волнении в Петрограде он и вообще узнал лишь неделю спустя после событий из одной швейцарской газеты. Ленин сам нередко жаловался на то, что Россию знает плохо. Неудивительно, он же в России не был давно, с 1900 года. До 1914 года он был в Кракове, потом в Швейцарии, в Цюрихе. Если не считать краткий период с 1905 до 1907 года, он в России практически не бывал.
Американский историк Ричард Пайпс, профессор Гарвардского университета.
В то время царское правительство выглядело достаточно сильным. Казалось, что оно контролирует происходящее в стране. В распоряжении этого правительства была многочисленная армия, жандармерия, полицейские силы, и господствовало мнение, что это правительство широко поддерживается населением. Но в документах полицейского управления, с которыми мне удалось познакомиться, а датируются эти документы октябрем 16 года, обращается внимание на возможность революционного взрыва. А то, что для Ленина февральская революция оказалась неожиданной, так это можно объяснить тем, что тогда он жил в Швейцарии и не видел собственными глазами, что происходит в стране. Я имею в виду нехватки продовольствия и топлива, особенно в Петрограде, недовольство солдат, находившихся на службе длительное время. Другими словами, с одной стороны, правительство, которое выглядело довольно сильным, а с другой стороны, Ленин, не имеющий четкого представления о российской действительности. Ленин полагал, что революция совершится гораздо позже, и в своем выступлении, которое очень часто цитируется историками, если я не ошибаюсь, речь идет о январе 17 года, Ленин говорил, что он и его соратники вряд ли доживут до революции, а тогда ему было 46-47 лет. Так что в обозримом будущем Ленин революции не ждал.
Английский историк Стив Смит, профессор Эссекского университета, автор широко известной книги «Красный Петроград».
Ленин не обладал всей полнотой информации о событиях, происходящих в России. Он и не уделял особого внимания развитию событий в России во время войны. Во время войны Ленин мыслил глобальными категориями. Для него война была войной империалистической, признаком окончательного краха всей капиталистической системы. И Россия была всего лишь незначительным элементом этой обширной схемы.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию Октябрьской революции. Наши эксперты-историки отвечали на вопрос, почему февральская революция оказалась полной неожиданностью для Ленина. Если бы речь шла не о нем, то можно было бы, видимо, просто сказать, что февральская революция оказалась неожиданностью даже для ее главных действующих лиц, а Ленина среди них не было. Никто не мог предвидеть, что большие февральские снегопады на несколько дней почти прервут подвоз продовольствия в Петроград и вызовут маленькую, совсем маленькую паузу в снабжении хлебом, что запасные полки в петербургских казармах окажутся до такой степени разложенными, что петроградская полиция проявит такую нерасторопность, а царь – такую слабость. Но в случае с Лениным мы должны иметь в виду, что в то время он еще очень скрупулезно сверял свои ожидания с учением Маркса. А это учение гласило, что для всякой революции нужна революционная ситуация, во-первых, революционная партия, во-вторых, и очень желателен внешний толчок вроде военного поражения страны. Ни одного из этих условий в России в начале 17-го года не было. 16-й год выдался на редкость урожайным. Хватало хлеба, хватало рабочих в селе и в городе. Был отмечен, несмотря на войну, прирост населения. Враждебные царизму партии вели себя вяло, причем не только в России. Ленин с тоской и гневом писал о мертвенной политической тишине, сковавшей воюющую Европу. Наконец, ничто не предвещало военного поражения России. На фронте прекратилось отступление, был совершен Брусиловский прорыв и другие, не такие значительные, но прорывы. Наладилось производство боеприпасов. Второй вопрос для сегодняшнего обсуждения. Почему Ленин, как только узнал, что в России свергнут царь и образовано временное правительство, написал своим людям в Петербург, тогда Петроград, никакой поддержки временному правительству? Российский историк Владимир Булдаков.
Ленин считал виновниками войны не только европейских монархов, но и европейские демократии. И что касается социалистов, которые, вопреки решениям Базельского и Штутгартского довоенных конгрессов Второго интернационала, голосовали в своих парламентах за военные кредиты и за защиту своих буржуазных отечеств, то, конечно, они в глазах Ленина были никем иным, как социал-предателями. После получения известия о революции в России, Ленин стал рваться на родину. Ну, к слову сказать, здесь существовала масса проектов о том, как это осуществить, вплоть до того, что воспользоваться услугами контрабандистов и так далее и тому подобное. То есть вариант с вагоном, он появился далеко не сразу. Ленин, разумеется, сразу после февраля понял, что российская буржуазия, ну, в лице партии кадетов, постарается быть даже более патриотичной, чем прежнее царское правительство. В так называемых письмах издалека, это первые письма, которые были посвящены вот как раз февральским событиям, говоря о том, что не может быть никакой поддержки временному правительству, Ленин опасался, что социалисты типа Керенского могут сыграть решающую роль в продолжении вот этой самой империалистической войны. Ну, кстати сказать, Керенский вступил во временное правительство в порядке своей личной инициативы. В то время среди всех российских социалистов преобладало представление, что с буржуазией на правительственном уровне никакого сотрудничества быть не может. Ну, надо сказать, что этот личный шаг Керенского сразу был одобрен и руководством Петроградского совета, и советом в целом. Он занял пост министра юстиции, и подразумевалось, что он прежде всего займется освобождением политзаключенных. Ну, это и сыграло решающую роль в поддержке Керенского, и, кстати сказать, это создало ему соответствующий имидж. Но что касается Ленина, он фактически встал или сблизился с Троцким и с известной знаменитой идеей перманентной революции, то есть идеей поэтапного развертывания мировой социалистической революции. Ну и главным препятствием на пути этой перманентной революции, конечно, стояло временное правительство, и здесь для Ленина никаких колебаний быть не могло.
Английский историк Стив Смит.
Когда Сталин и Каменев вернулись из ссылки, они стремились сотрудничать с временным правительством, хотя они и осознавали, что буржуазная революция открывает для России путь к демократии, а не к социализму. И возродившаяся в начале марта газета «Правда» взяла курс на условную поддержку временного правительства. И эта ее позиция совпала с позицией исполкома Петроградского совета. Ленин был в бешенстве, наблюдая это развитие событий. Он видел во всем этом капитуляцию перед тем, что он именовал мелкобуржуазным социализмом. Он пересмотрел старую традиционную двухэтапную модель революции и сдвинулся в сторону позиции Троцкого, который всегда утверждал, что революцию следует доводить до того предела, до которого она может развиваться, и что в нынешней международной ситуации, когда возникла реальная возможность для социалистической революции, Россия может преподать в этом отношении пример другим странам. И ко времени, когда в начале апреля 17 года Ленин вернулся в Петроград, он уже склонился к убеждению, что буржуазную революцию следует как можно скорее превратить в революцию социалистическую.
Российский историк Ирина Пушкарева.
Фраза «никакой поддержки временному правительству» написана Ленину сразу после получения известия о февральской революции в России. Был ли Ленин в известной степени провидцем дальнейшего развития событий в России? Все это гораздо проще. Во временном правительстве оказались политические противники Ленина, о чем уже писал Ленин неоднократно до того в своих работах. И когда они вошли в состав этого временного правительства, то каково же могло быть отношение Ленина к временному правительству? Конечно, он употребил такую фразу, что никакого доверия временному правительству. Но далее шла другая фраза, а Керенского особенно подозреваем. Дело в том, что Ленин осудил эсера-трудовика Керенского за то, что он вошел в временное правительство именно потому, что он считал, что своим вхождением в это правительство он поднимает престиж его в глазах народа и тем самым, так сказать, мешает разглядеть в этом правительстве классовых врагов.
Это была одна из программ Анатолия Стрелянова. Это был фрагмент одной из программ Анатолия Стрелянова, посвященных 80-летию Октябрьской революции. Впервые в эфир эта программа вышла 4 мая 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 28 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.